верю. Сейчас еще не верил, а теперь, видит Бог, верю. Все скажу, спрашивайте. Он стоял на коленях, государь наклонился к нему, и они зашептались, как духовник с кающимся, как любовник с любовницей. Рылеев все выдавал, всех называл, имя за именем, тайну за тайною. Иногда казалось ему, что рядом, на двери, шевелится занавес. Вздрагивал, оглядывался. Раз, когда оглянулся, государь подошел к двери, как будто сам испугался, не подслушал бы кто. «Нет никого, видишь?» Раздвинул занавес так, что Рылеев почти увидел. Почти, но не совсем. «Ну что?» Устал, заглянул в лицо его и понял, что пора кончать. «Будет. Ступай, отдохни. Если что забыл, вспомни к завтраму. Да хорошо ли тебе в каземате? Не темно ли, не сыро ли? Не надо ли чего?» «Ничего не надо, Ваше Величество. Если бы только с женой увидитесь. Вот уже кончим допрос и увидитесь. О жене и о Настеньке не беспокойся. Они мои. Все для них сделаю». Вдруг посмотрел на него и покачал головой с грустной улыбкою. «И как вы могли? Что я вам сделал?» Отвернулся, всхлипнул уже почти непритворно, над самим собой сжалился. «Бедный малый, бедный Никс!» «Простите, простите, Ваше Величество!» Припал к его ногам Рылеев и застонал, как насмерть раненый. «Нет, не прощайте. Казните. Убейте. Не могу я этого вынести. Бог простит. Ну, полно же. Полно!» Обнимал, целовал его государь, гладил рукой по голове, вытирал слезы то ему, то себе общим платком. «Ну, с Богом. До завтра. Спи спокойно. Помолись за меня, а я за тебя. Дай перекрещу. Вот так. Христос с тобой». Помог ему встать и, подойдя к двери во флигель адъютантскую, крикнул: «Левашов, проводи». «Платок, Ваше Величество», — подал ему Рылеев. «Оставь себе на память», — сказал государь и поднял глаза к небу. «Видит Бог, я хотел бы утереть сим платком слезы не только тебе, но и всем угнетенным, скорбящим и плачущим». Уходя, Рылеев не заметил, как из-за тяжелых складок той занавеси, которая шевелилась давеча, появился Бенкендорф. «Записал?» — спросил государь. «Кое-чего не расслышал. Ну да теперь кончено. Все имена, все нити заговора. Поздравляю, Ваше Величество. Не с чем, мой друг. Вот до чего довели. Сыщиком сделался». «Не сыщиком, а исповедником. В сердцах читать изволить. Как у апостола о Слове Божьем сказано, острее меча обоюдоострого проникает до разделения души и духа, составов и мозгов». Послание к евреям святого апостола Павла, 4:12. «Присылаемого Рылеева содержать на мой счет», — писал государь крепостному коменданту Сукину, — «давать кофе, чай и прочее, а также для письма бумагу, и что напишет, ко мне приносить ежедневно, дозволить ему писать, лгать и врать по воле его». «А платочек-то, платочек на память!» Всхлипнул Бенкендорф и поцеловал государя в плечо. Тот взглянул на него молча и не выдержал, рассмеялся тихим смехом торжествующим. Чувствовал, что одержал победу большую, большую, чем на площади 14-го. Все еще боялся и ненавидел. Не утолил жажды презрения, но уже надеялся, что утолит. Глава 5. Голицын выздоравливал так быстро, что все удивлялись и приписывали это чудесному искусству доктора. Но сам больной знал, что не доктор лечит его, а Маринька. Глядя на нее, как будто пил живую воду, и казалось, если бы умирал, воскрес бы из мертвых. Дней через пять после того утра, когда в первый раз очнулся, начал уже вставать и бродить по комнате. Однажды бабушкин дворецкий, Ананий Васильевич, доложил Фоме Фомичу, что какой-то малый хотел видеть князя, а фамилии не сказывает. — С виду какой? — спросил Фома Фомич. — Бог ее знает, мужик не мужик, барин не барин, а будто ряженый. — Шпион, — подумал Фома Фомич и решил, — гони его в шею. — Гнал, не идет. — Непременно, — говорит, — нужно по делу, для самого его сиятельства важнейшему. Фома Фомич сошел в сени и увидел молодого человека, высокого, худого, бледного, с черною бородою, в нагольном тулупе, в засаленном картузе и теплых валенках, не то лавочного сидельца, не то мелкого подрядчика. — Князь болен, мой милый, принять тебя не может, — сказал старичок неуверенно, тоже не мог догадаться, с кем говорит, с мужиком или барином. — Да ты... Вы... Кто такой будете? — Очень нужно, очень, — повторял молодой человек, но фамилии своей не называл. — Ну, ступай, брат, ступай с Богом, — рассердился, наконец, Фома Фомич и начал его выпроваживать. Но тот упирался, не шел. — Вот, передайте князю, я подожду, — сунул ему записку. — Да вы, сударь, не извольте беспокоиться, я не то, что вы думаете. Я даже совсем напротив, — улыбнулся так, что Фома Фомич вдруг поверил, взял записку и отнес к Голицыну. На клочке бумаги нацарапано было карандашом по-французски неразборчиво. — Очень нужно вас видеть, Голицын. Извольте принять. Не уйду. Уничтожьте записку. Подписи не было, и почерк был незнакомый. Голицын велел принять. Когда молодой человек вошел в комнату, он сначала не узнал его, но, вглядевшись в бледно-голубые на выкате глаза, грустные и нежные, бросился к нему на шею. «Кюхля!» «А что, не узнали, Голицын?» «Да скиньте бороду, скиньте бороду!» «Настоящий жид!» «Нельзя, приклеено!» Когда Фома Фомич успокоенный вышел, Голицын усадил гостя и запер дверь. «Ну, рассказывайте!» И Кюхельбекер начал рассказывать. Почти все заговорщики схвачены, а кого не успели схватить, те сами являются. Назначена Верховная следственная комиссия, но государь сам ведет все дело. Пощады не будет, одних казнят, других сошлют или в тюрьмах сгноят. — Все живы? — спросил Голицын. — Все, никто даже не ранен. Чудеса! А под каким огнем стояли? Может быть, это не даром, — подумал он, — может быть, судьба хранит нас для подвига большего, чем смерть. Ну, а как насчет Южной армии и Кавказского корпуса? Все вздор. Нет, Голицын, нам больше надеяться не на что. Кончено. Ну, а теперь главное. Хотите со мной бежать? С вами, Кюхля? Ну, еще бы. С кем и бежать, как не с вами? Вы человек ловкий, никогда никаких приключений. Полно, мой друг, вас первый же будочник сцапает. Не смейтесь, Голицын, дело серьезное. Все уже готово, паспорт, деньги и люди верные. Знаете, актера Пустошкина в Александринском театре в водевилях играет. Бороду достанет вам не хуже моей, и парик, и мужицкое платье. Только бы через заставу пробраться. А там с хлебным обозом в Архангельск. До открытия навигации будем скрываться на островах у лоцманов, а потом на аглицком, аль на французском судне за море. А то можно и в Варшаву. Жидкие контрабандисты через границу переправляют за две беленьких. Сначала в Париж, а оттуда хорошо бы и в Венецию. — В Венецию? — рассмеялся Голицын. А знаете, что одна московская барыня говорила о Венеции? Конечно, говорит, климат здесь хорош, но жаль, что не с кем сразиться в преферансик. Так и вы соскучитесь. Нет, Кюхля, без России не проживете.